Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут в российской столице. Здравствуйте, друзья! В эфире первое шоу прямого эфира на радиостанции «Говорит Москва». В студии Евгений Фомина.
Доброе утро! Это, конечно же, Виктор Петров.
Деревенский парень, здрасте и вам. Вы также можете присоединяться к нам. Я надеюсь, что все проснулись, потому что мы будем обсуждать самые актуальные происходящие жаркие новости. Уф, прям все будет очень бодро, очень свежо, я надеюсь. Что? Но начнем с традиционных вещей по поводу погодушки.
Нет, сначала мы начнем с того, что такое у нас за средства связи есть для нашего эфира. Это смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм-канал говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373 94 8.
Я понимаешь, почему я смущен? Потому что пока не о чем писать, но тем не менее...
Всегда есть о чем писать.
Вы можете с нами просто поздороваться. Теперь традиционные вопросы, которые волнуют всех, кто только что проснулся. Что с погодой? Погода хорошая, 26 градусов показывает термометр на моих часах, но и в целом сегодня обещают летнюю погожую... Как это, окружающую среду, можно так сказать? Надеюсь, что да.
Ну, наверное.
И по перекрытиям господа, которые проживают на Филевской линии метро, от станции метро Кунцевская до станции метро Киевская, я думаю, что вы уже привыкли к тому, что у вас есть перекрытие, но это плат за то, что вы живете в фешенебельных районах. Я подчеркиваю.
Фешенебельный район, да?
Там же парк.
Везде, где есть парк, это прямо
Киевская. Ты представляешь, что такое Киевская?
Нет.
Это прям,
в смысле, представляю,
это
да, там...
Это, по сути, одно из самых дорогих в плане недвижимости мест в Москве.
Ну ладно, хорошо.
Там и европейский торговый центр, и Киевский вокзал, все. Но если вам это надоело, вы можете смело переезжать вниз Красной ветки. Там открыли новые станции метро.
Да, там какие-то сложные названия. Я причем видела это...
Филатов-Луг, Прокшино.
Красиво.
Ольховская.
Красиво.
И Коммунарка. Ну и вообще говорят о том, что Красную ветку будут продлевать дальше. Каково вам это, мы тоже бы хотели узнать. И, друзья, кто живет в Коммунарке или на перечисленных станциях, присоединяйтесь к нам. Давай.
89-й пишет, что он там живет. Круто, что
да.
Я там живу. Где?
89-й.
На Западе или на Красной ветке?
Как вам? Круто, что я там живу. Вы на Филевской? Если на Филевской, как вы справляетесь? Но мне кажется, что люди, которые живут на станции метро Киевская, они редко пользуются метро. Почему-то мне так кажется.
Не знаю.
Им очень, понимаешь, там так удобно ездить на машине. Там прям вылетные шоссе в одну сторону, в другую сторону. Сладость, ладно.
Артем Антонов к нам присоединяется, Мартин Силин, Настюшка, кто еще? И Григорий из Питера. Все здесь, давайте, поехали, давай. Что такое?
Давайте начнем обсуждение с небольшого легкого контента, так сказать. Тема туризма, которая в последнее время... Я бы сказал, что на слуху и по понятным причинам, но мы начнем с того, что уже озвучивал, нельзя говорить слово озвучивало, проинформировал нас уже об этом Ольга Данилевич, мы попробуем в этом разобраться. Траты россиянок на пляжный набор сократились и снизились.
И сколько стали составлять?
Подожди, давай сначала разберемся, что такое пляжный набор. Пляжный набор включает в себя купальник, шорты, футболку, босоножки, солнцезащитные очки и крем для загара.
Или от загара.
Я пробовал в этом разобраться, все эти SPF, вот эта вот вся штука.
Смотри, есть тот, который тебя защищает, а есть тот, который, наоборот, солнышко к тебе притягивает. Это масло для загара, так называемое, которое, вот когда ты уже покрылся таким определенным защитным слоем, можешь дальше мазаться так, чтобы становиться все темнее и темнее. Такая штука.
У меня есть два состояния, белый и красный.
Вот, а у нормальных людей...
Как у вина, понимаешь? Я поэтому и говорю, что со временем мне становлюсь только лучше. Только потому, что есть четкие ассоциации с винишком. Давай разбираться. Аналитики отметили, что траты на купальники снизились на 2%. и теперь составляют 1340 рублей.
Я не знаю, где берут люди такие купальники, но была бы очень рада, наверное.
Из холщи почему можно сшить?
Нет, слушай, на самом деле, когда-то я тут вдруг зимой я собралась пойти в бассейн, поскольку я знала, что я туда ходить больше 3 раз не буду совершенно точно, то я пошла в спортмастер или куда-то там в Декатлон и купила там самый дешевый купальник, который существовал в природе, он стоил, мне кажется, 500 рублей. Мама моя посмотрела, говорит, а он в воде-то у тебя не растворится.
Ну вот, видишь.
Вот за такие деньги. Но нет, он существует, да, он существует.
А средний чек на шорты сохранился на уровне прошлого года и составил 1220 рублей. 750 рублей тратят россиянки на покупку футболки, что, мне кажется, дорого. Ну, можно дешевле. Я имею в виду, что можно сокращать эти расходы. Это на 2% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя цена на босоножки снизилась на 17% и составила 1340 рублей.
Они из чего сделаны за 1340 рублей? Ну, прям серьезно. Вот они резиновые, что ли? Кроксы стоят дороже.
Ну, слушай.
Что?
Мать, подожди. Не все ходят в кроксах.
Не все ходят в кроксах.
Можно сходить и купить на рынок. Так что все в порядке.
Все в порядке, да?
Можно ниточку взять и две, не знаю, картонки связать. Вот тебе сланцы. Я так делаю. 285 рублей и на 11% ниже, чем в прошлом году, стоят солнцезащитные очки. И крем для загара стоит... Теперь 215 рублей в среднем для россиянок, которые покупают. Как, от чего зависит стоимость крема для загара? Он зависит от SPF? Вот, от всяких,
да, что-то... и от бренда. То есть еще такие признанные
чем
марки,
меньше
которые...
он защищает, тем...
Тем дешевле, наверное, он должен быть. Хотя, я не знаю, может быть, есть какие-то... То есть лучше всего брать, конечно, детский. То есть там будет минимум 50, вот эта вот защита. Он совершенно точно будет тебя защищать. Он будет... Не будет, скорее всего, или не полностью будет смываться водой. Вот что-то такое.
Ну, короче, мы можем сделать из этого... сообщение, вывод, что россиянки все реже ездят на солнышко.
Григорий из Питера пишет, что он покупает пляжный набор прямо на месте, так дешевле. Я вот в это не очень верю. Мне кажется, что как раз на всяких курортах и пляжах, наоборот, люди пытаются нажиться на этом и делать все дороже и дороже. Разве нет? Меня спрашивают, зачем я вышла в такую раннюю работу. Да если б я знала, Спира. Если б я знала.
Друзья, просыпаемся, потому что мы переходим на уже серьезные темы. Отбивочка и поехали. В общем, длинная подводка была только ради того, чтобы каким-то образом подвязаться к новости, актуальной на сегодняшний день. Это Россия-Грузия и запрет авиаперевозок между двумя странами.
Так.
И очень много у меня вопросов по поводу этого всего, потому что кому мы пытаемся что-то доказать или чем-то навредить? С одной стороны, давай разбираться. Есть рейтинг прошлогодний, сколько человек посетили Грузию в качестве туристов. То есть это люди, которые находились в стране больше суток. И Россия делит первую строчку с Арменией, если я ничего не путаю.
С Арменией, да.
1,4 миллиона человек посетило Грузию официально из России.
Это очень много.
А и при том, что там всего, по-моему, 8 миллионов, то это много, да. Это, то есть больше 10%, это существенно. Это с одной стороны. С другой стороны, настолько ли популярное направление Россия-Грузия для российских туристов прямо сейчас? У тебя есть ощущение, что это прям тренд какой-то?
Да, да, все абсолютно ездят сейчас в Грузию.
А я вынужден с тобой не согласиться, потому что по многим показателям, например, Армения обходит нашего соседа.
Слушай, я с тобой прям вообще в корне не согласна, потому что если посмотреть мои какие-нибудь социальные сети, прям ленту,
да.
У меня вот в этом сезоне, я прям тебе сходу назову человек 5, кто был в Грузии, вот там одна из моих подружек вернулась буквально неделю назад. Это прям очень модно.
Давайте.
Более того, я сама очень сильно расстроилась, потому что я-то вот у меня была Грузия в планах.
У меня тоже она была, но я не сильно расстроился. Давайте пообщаемся с вами. Запрет на авиаперевозки как-то... останавливает вас, вы все так же хотите в Грузию. Давайте так поставим вопрос.
Но есть же другие способы попасть,
да,
в Грузию.
Во-первых, есть другие способы, во-вторых, вот насколько для вас сам факт наличия ограничений и не совсем стабильная ситуация в столице нашего соседа портит планы на туристический отдых. Есть же куча людей, которые уже запланировали, путевки купили и все дела, и готовы ехать. Давайте так. кто готов все равно ехать в Турцию? В Грузию.
В Турцию все готовы, как мы знаем.
Или в Турцию, хорошо. Присоединяйтесь к нам, давайте пообщаемся с вами. 925-88-88-948, смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948, твиттер собака говорит МСК. Вас смущают эти ограничения? Ну, правда. Ну, то есть, их всегда так много, и мне кажется, что в Грузии не прекращаются митинги и так далее. Другое дело, что они вот в данный момент времени прям четко направлены против нас, но насколько это серьезно для вас? Насколько это ограничение для вас серьезное? Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе. Это капитан Очевидность.
Капитан, здрасте.
России надо по-другому ответить на эти события.
Как?
Запретами полетов, а арестами, депортацией и интервенцией. Сейчас поясню. Значит, надо арестовать все монументы, которые воздвиг наш великий зодчий Церетели, депортировать их в порт Батуми. И это будет наша культурная интервенция.
Пусть разгребают, сделаем, как хотят, да? Мы весь порт
заставим. Да, как только мы это сделаем, они сразу забудут про все другие проблемы. Они займутся вот тем, куда же им поставить вот этих циклопов.
Давайте дальше
вот
пойдем. Давайте дальше. Закроем все хинкальные. Запретим...
Зачем?
Запретим аджику.
Тогда, извините.
Ну, есть другие
аджику
кухни.
Мы не можем запретить, потому что это, ну... Мы тогда помрем с голоду, вы что? Это же геноцид будет.
А сейчас вы предлагаете другое? Подождите.
Все.
Вот вы представьте, вы будете гулять по музеону,
предлагаю,
и там не будет Петра, вот этого большого Петра, который...
Которого мы сейчас видим из окна, например. Он у нас единственный ориентир вообще в мире.
Что
нет, я думаю, не единственный, нет. Вы, наверное, еще все-таки ощущаете, где верх, где низ, так устроен ваш мозг. Вот, если не верите, спросите у Савельева, он вам подскажет. Вот. В любом случае, понимаете, это будет совершенно асимметричный, а не неадекватный ответ. Вот. И грузинам будет тогда чем заняться. Они будут думать, где же поставить вот Петра, например, да, вот вообще какое отношение Петр имеет к Грузии.
То есть вы,
да?
вы считаете, наверное, что все эти митинги в Грузии, они от безделья, по сути. Просто им нечем заняться.
Нет, я считаю, что если мы вот так вот ответим на все это, да, то у них просто, ну, сорвет башню, они будут думать, боже мой, вот все, мир перевернулся, понимаете, вот было до и после, это как вот, допустим, до 11 сентября и после 11
сентября. Я бы не стал сравнивать эти понятия, но спасибо большое, спасибо.
Мы все равно немножечко уходим от темы.
Да.
Это все очень здорово, что нам стоило бы сделать, но давайте все-таки говорить о том, как вы, насколько сильно вы огорчились тем фактом, что больше с нами нет.
Как только Женя сказал это, сразу посыпались звоночки. Давайте послушаем вас. Доброе утро, здрасте.
Здрасте, доброе утро.
Здравствуйте. Так вот, у нас не только в Грузии, у нас еще в ШИЭС вот запрещают, в Карелию ездить.
Так,
какие-то беспорядки.
Вас это останавливает? Вот если бы у вас была возможность поехать в Грузию, поехали бы сейчас, завтра?
А почему бы нет? С удовольствием.
Слушай, спасибо. Ну а что ты спрашиваешь людей, которые ломились в Египет, когда там была война, и все равно каким-то обходными путями
дешево.
Мы пытались туда ворваться?
Окей, хорошо. Ну, сейчас...
В Грузии тоже не очень дорого.
Давайте так, есть же и другие статистики. Это же не только российский такой феномен, что мы рвемся туда, где подешевле, да, и даже несмотря на то, что там есть война. Ну, или там условно конфликт какой-то. Есть статистика этой недели, что посещаемость Крыма украинцами возросла в два раза за последний год. В два раза.
А почему? Потому что там дешево?
Потому что, не знаю, привычка, дешево, по соседству, все нормально. Можно...
То есть они сначала отказались, 5 лет не ездили, а тут все-таки решили, пора.
Отлично. Я сомневаюсь, что статистика официальная статистика учитывает все неофициальные передвижения, но все-таки мы можем возгордиться тем, что вроде как в этом плане хотя бы потепление есть. Доброе утро, здрасте. Поедете ли вы в Грузию, если вам сейчас предложат билет?
Здравствуйте. Знаете, я бакинка. И я должна сказать, что вообще я русская. Я очень долго жила в Баку.
Да.
Я родилась там. Вот про Грузию говорят, да? Я люблю все эти страны. Люблю кухни, там все это. Народ мне не виноват. Но знаете, я считаю, у наших русских должен быть принцип. Мне просто стыдно, что мы беспринципный народ.
Скажите...
Что хотят, говорят, что хотят, делают. И мы опять... Ой, нет, не надо. Ой, нет, хорошо. Слушайте, русские, имейте совесть, да и голову тоже. Спасибо, Алексей.
Пожалуйста. Ну, я не Алексей. Ну, да ладно.
Да какая разница, в конце концов?
В такие моменты мне очень некомфортно, потому что наполовину русский, наполовину грузин, пишет Вася. Вася, так позвоните, давайте пообщаемся, потому что очень интересно. Мне именно хочется послушать людей, которые были в Грузии и могут, ну, составить впечатление о том, насколько действительно вот те там
антироссийские настроения?
Тысячи митингующих, да, выражают общую точку зрения. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да?
Да.
Здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что как бы акции проплачены и направлены на то, чтобы разделить нас по религиозным принципам. То есть, вот,
так вы в итоге, если вам сейчас предложат билет, вы поедете? Вот у нас есть до 8 июля время для того, чтобы уехать. Вы поедете?
Вы знаете, если как в советское время, так сказать, бесплатные путевки давали, почему бы нет, так сказать, народ-то, собственно говоря, в общем-то, делить нечего нам народом. Это наши вот эти русофобы, как, впрочем, у нас, так сказать, все, что связано с русским, так сказать. Ну, вот, в частности, вот недавно русское молоко, так сказать.
Спасибо, спасибо,
да,
спасибо.
Понятно,
спасибо.
Слушай, вот в Греции вообще неделю, через неделю мини-революции. Как-то ничего, ездят
во
люди,
во Франции
отдыхают.
Люди бастуют. Сколько уже эти желтые жилеты?
Очень давно. Холодно еще было, еще снег лежал.
Я сбился на 20. На 20-й акции я перестал считать. Доброе утро, здравствуйте. Поедете или нет?
Доброе утро.
Добрый день, Виктор, уважаемые ведущие. Значит, на данный момент нет. Понимаете,
почему?
Ну, еще как хочу сказать, ну, ребята, ну, сколько можно? Ну, как-то власть-то надо употребить и сделать какие-то действия. Ну, что там, если уже...
А какие действия? Какие действия вы ждете от власти в этой
ситуации? Ну, если фрегатан, капитан ихнего государства говорит такие вещи, что мы косые, кривые, ну, что еще делать, понимаете? Ну, как-то надо это провентилировать. Неужели ж наши ребята не могли подумать, что такое безобразие будет это самое на этой территории? Ну, надо принять меры, понимаете? Ну, сколько можно все это толерантничать? Я согласен с капитаном очевидности. Большое ему спасибо. Но все-таки он из Ленинграда, а там ребята с головой. Спасибо.
Спасибо.
О, как.
Вот смотри, наши люди очень странные. Когда мы идем по факту войной на кого-то, ну, то есть применяем силу, все говорят, зачем мы применяем силу в этом толерантном и современном обществе. Нужно решать это дипломатическими методами. Когда мы по факту терпим, ну, не то, что терпим, там что-то говорят, да. Что, ну, собаки лают, караван идет. Как бы, в чем проблема? Сразу говорят, а почему мы не разбираемся? Почему
то есть,
мы
то есть,
не
ты считаешь, что экономические
силу?
Меры в виде выключения...
Я считаю, что экономические...
Авиасообщения
давай
здесь
так,
не работают.
Давай
маловато.
Давай так, я прям сейчас...
Позиция давай. Виктора Петрова прямо сейчас, держитесь.
Виктор 26-й молодец, да, Григорий СПБ, мы тоже так считаем, вы все молодцы. Жень, пообщайся, а я попробую сейчас найти ответ на следующий вопрос.
Давай.
Доброе
давай.
Утро.
Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. Вы забываете, что откуда все это произошло. Вспомните, где находится Саакашвили. Его банда вот эта, надо было аннулировать Саакашвили, и не было бы никакой проблемы. Это первая позиция. Мне очень жалко, что я не мог поехать в Тбилиси, я родом оттуда. У меня умерла мать в прошлом году, я на могилу так и не мог поехать.
Почему?
В этом году я должен был, планировал поехать, в июле месяце у меня отпуск, и теперь я опять не поеду.
А почему вы опять не поедете? Ну, то есть у вас же есть другие варианты, кроме как российские авиакомпании?
Какие варианты?
Ну, вы можете поехать на машине.
Вы не понимаете простых слов, что оттуда будут вывозить всех россиян? Вы не понимаете?
Подождите.
Нет.
Вы разговариваете, вы знаете, так смешно.
Смотрите, мы говорим, окей, будут вывозить всех россиян. Это официальная точка зрения. Нам интересно мнение россиян именно по этому вопросу. Хотят ли они переезжать или нет?
Я россиянин.
Я вас не обвиняю в том, что нет.
Вы даже не вспоминаете Сергея Доренко. У меня в груди он у меня в душе.
Ой, 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 ой. Это здесь сейчас не надо превращать наш эфир в поминки сейчас немедленно.
Да.
7373948, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, говорим о том, страдаете ли вы по Грузии. Здравствуйте.
Алло, добрый день, ведущий Иван, Москва. Я завтра автомобилем выезжаю туда. 4 дня буду в Тбилиси, потом поеду на границу с Турцией, через Турцию поеду в Нахачевань, Азербайджан. Оттуда в Иран, у горы. А потом таким же обратным путем до Батуми и с Батуми уже домой.
Вам так, не страшно?
Да, вам не страшно? Нет какого-то
абсолютно.
Осадочка?
Абсолютно. Я таким маршрутом езжу каждый год. И зимой также принципиально еду всегда через Белоруссию, правда, в Карпаты, в Западную Украину.
Подождите, а у вас, вы на машине едете, у вас какие номера, российские?
российские, твои семелки, да.
И никого, ну, то есть нет какого-то косого взгляда, когда
единственное есть препятствие, это на границе с Ираном приходится машину оставлять на хачевание и там добираться другими путями, потому что требует залог стоимости автомобиля оставлять.
Ой, это очень много, да.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Слушай, ну, подожди, ты спрашиваешь человека о том, что ему там год назад было не страшно, а учитывая, что сейчас немножко другая ситуация, не знаю, что там ищешь? Ты уже полчаса ковыряешься?
Я хотел...
ну мамонта сидит, Витюнечка. Надеюсь, ты свой отпуск планируешь
Нет,
сейчас.
Нет, я хотел понять одну простую вещь. Мы сейчас запретили авиаперевозки для российских авиакомпаний, ну, в Грузию, правда? Я хотел понять, насколько существенно и насколько сильно это повлияет на туристический оборот, если россияне захотят все-таки ехать в Грузию. Я скажу вам, не сильно повлияет, потому что есть грузинские авиалинии, есть азербайджанские авиалинии, и они все летают в Тбилиси. Причем
из Москвы?
Из Москвы, и рейсов очень много. Вот,
ценник?
14 тысяч. Даже российские, российские компании предлагают цену больше. Уральские авиалинии 15, S7 15, уральские авиалинии, опять же таки, 16. И...
Почему так дорого? Все же летали Победой всю дорогу за 5 тысяч.
Вот я даже Победу не вижу. Видимо, их уже отменили, эти рейсы. Вот я могу посмотреть дальше.
Или уже раскупили.
Еще результаты. Вот все, что Аэрофлот 17.
Так, 17.
Короче.
Подожди.
Ребята, я к тому, что... Правильно сделал наше правительство, что отменило рейсы именно российских компаний? Мы кому сейчас лучше сделаем? Как работает? Если российская компания базируется в России, это налоги в нашу страну.
Так, ну, ты хочешь сказать, что они просто теперь, не знаю, да, азербайджанские, грузинские, армянские компании просто больше заработают, потому что мы все равно поедем.
А
принципиальных людей, думаешь, нет, которые скажут, а нет, теперь не поедем мы грузинам. Все,
понятное дело, что туристический оборот сократится сильно, но... Желающих.
Плюс еще эти компании взвинтят цены, скорее всего.
Скорее
Они
всего.
И так-то не маленькие.
Либо взвинтят цены, либо это будут очень большие расстояния в плане, ну, временные отрезки, через которые будут летать самолеты. Это тоже очень неудобно. Доброе утро, здрасте. Полетите в Турцию.
В Грузию.
Почему в Турцию? В Грузию, если будет такая возможность.
Алло.
Доброе утро.
Добрый день.
Да.
Доброе утро, хотя сегодня утро быть не может. 22 июня все-таки. Значит, по поводу Грузии. У меня просто-напросто, во-первых, оппозиция. Они считают себя сливками общества. На самом деле они просто пирнаны на морской воде. Вот. Потом те ребята, которые вышли на демонстрации против России вчера, это была просто-напросто шпана, которым лишь похулиганить.
Ну, то есть нет такого, что это действительно... общенациональная какая-то идея грузинская, что антироссийские настроения и другие вопросы, которые угрожают нашим туристам?
Нет, потому что у меня в апреле месяце ребята ездили в Грузию по паспорт путевки. У них была обзорная экскурсия по всей Грузии. И, в принципе, везде, где они были, а они были во многих местах, это была обзорная экскурсия, причем в автобусах. Вот, в общем-то, грузин нормальный народ... В провинции, я не говорю про Тбилиси и про Кутаиси, а нормальный народ от провинции, они к ним относились очень хорошо. И вообще нормальный народ к России, к русским относится очень хорошо. А то, что поднимают, а говорят, это та шпана, которая любит только машину пожечь под струю. Вот. То есть, когда можно повечь машину, им ничего не будет. Они вот устраивают демонстрацию, а наши, просто наши, к сожалению... Наши слуги народа, к сожалению, пошли по поводу этой оппозиции, которая, в принципе, она пена.
Понятно. Спасибо большое. Я в целом даже соглашусь с большинством в плане того, что мне кажется, что нету проблем в отношениях между двумя нациями, таких прям сложных проблем. Я имею в виду, что, ну, ребят, это бизнес. Это туристический бизнес. Грузия... во многом обеспечивает собственный бюджет, собственную казну за счет туризма. И легко предположить, какие страны будут туда ездить чаще. Соседи. Ну, там в этом рейтинге, на самом деле, есть не только соседи, там есть еще и Турция, есть...
Ну, Турция их тоже соседи, все-таки.
Ну, я имею в виду, что это такое неочевидное, знаешь, там, неочевидная страна, которая должна была туда поехать. И Иран, и остальные страны, ну, мы занимаем первое-второе место всегда. И это все как-то... Пока нету четкого ощущения, что это было правильно. У нас новость. Пам-пам-пам. Мы только что обсуждали тему России и Грузии, но не со всеми странами у нас плохие отношения, ибо есть всегда...
Всегда есть Беларусь.
Мать Беларусь, да, брат Беларусь, которая спасает нас в таких ситуациях, когда говорят, что вот, мы со всеми поссорились. Нет, Александр Григорьевич не даст нам остаться в одиночку. И на этой неделе произошло, кстати, одно очень интересное событие. Рамзан Кадыров отправился в Беларусь.
Звучит угрожающе.
Да,
когда куда-то
вот.
Отправляется Рамзан Кадыров, вот. Тебе сразу страшно должно
быть. И все почему-то в благосфере подумали, что Рамзан Кадыров едет туда для того, чтобы напомнить братьям-белорусам о том, что пора уже начать как-то двигаться в сторону интеграции, знаете ли. Ну вот прям, если хотите, сейчас приехал Рамзан Кадыров. А потом может приехать не только он. Есть еще...
У него много друзей.
Вы понимаете, да, что если нам не жалко для вас Рамзана, то нам вообще в целом ничего не жалко для интеграции. Вот, на самом деле, в этой ситуации так задумывалось, или это такой импровизационный ход, но Александр Григорьевич переиграл всю эту ситуацию и заткнул рот всем экспертам, псевдоэкспертам, которые считали, что прямо сейчас Рамзан Кадыров едет туда, по сути, угрожать. Рамзан Кадыров получил орден дружбы и назвал Беларусь своей родной страной.
Смотри, какой человек мира.
Да. Вам это интересно? Давайте попробуем пообсуждать тему интеграции. Прям быстренько.
Не Рамзана Кадырова.
Не Рамзана Кадырова в Беларуси, а в целом России и Беларусь. 925-88-88-948 это смс-портал, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948. Вообще, вот от дальнейшей интеграции Беларуси и России есть какой-то резон? Есть какой-то профит? И готова ли Россия тянуть вот такую интеграцию самостоятельно? То есть очевидно, что речь идет о том, что Москва будет... Ну, мы будем равны, но Москва будет равнее. Давайте попробуем.
Сейчас сразу тебе позвонят и скажут, что, конечно, давно пора, только не Белоруссию в Россию, а Россию в Белоруссию, чтобы у нас было как в Белоруссии, и все у нас было бы хорошо.
Давайте тогда попробуем.
Вот было бы нам счастье, собственно. Вот. Так, что у нас тут есть? Очень много всяких разных сообщений по поводу Грузии еще, но не будем, наверное, их дочитывать.
Ну, Грузию давайте отставим, пока что там что-нибудь не произойдет еще. Еще раз. Тема такая. Белоруссия и Россия пытаются...
Сблизиться окончательно.
Ну, сблизиться, даже не так, интегрироваться. Интеграция России и Белоруссии продолжается. Насколько это хорошо? Давайте послушаем вас. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Я приветствую сближение Кадырова и батьки. Дело в том, что Белоруссия не по пути с российским либеральным правительством. И если хоть какая-нибудь часть России... Если какая-нибудь часть России присоединится к Белоруссии, глядишь, и со временем вся Россия присоединится к Беларуси.
Подожди, а вы белорус?
Если это не Белоруссия к нам присоединится.
На этой территории.
А вы белорус?
Нет, я коренной россиянин, житель Подмосковья.
То есть нам для соседей ничего не жалко. Спасибо большое. Ну, интересно.
То есть предлагают нам присоединиться к Беларуси, а не Беларуси к нам. А я тебе говорила.
Ты представляешь, какая...
Вот ты чувствуешь, что я все знаю.
Какая бомба будет, если когда-нибудь... В сети появится новость, что Чечня присоединяется к Беларуси.
Витя, Денис говорит, они к нам не пойдут, у них жесткий, но порядок. Да ладно, Денис, они же все уже здесь. Ну, там только батя.
У них жесткий порядок, поэтому хочется разнообразия. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, привет. У меня есть такое, знаете, мнение, что Владимир Владимирович и Александр Григорьевич, они не дают объединиться. Что в будущем нам с Белоруссией, знаете как, у нас будущее конфедерации.
А нам надо?
Потому что...
Вот да.
Вот смотрите, получается, что выбора нет.
Почему нет?
Вот, ну, политические силы разные, возможно, к власти придут, что в России, что в Белоруссии.
Угу.
А нажитое уже сохранить-то хочется, нажитое. То есть наше вот какое-то такое союзное государство, квази. Вот, поэтому без военных... сил без общей армии, но с единой экономикой, что, в принципе, при нормальном политическом режиме в России со многими бывшими странами Союза возможно создать. То есть единую экономику, то, что мы сейчас делаем, но только мы, как бы, знаете...
А кто, например, еще? Ну, хорошо, у нас есть, вот, есть у нас Александр Григорьевич, который всячески на словах поддерживает эту интеграцию.
У нас есть Приднестровье с неясным статусом, есть Донбасс с неясным статусом.
Ну, это все не ясные статусы. Нет, а давайте с ясным.
Вот, блин, ну, с ясным у нас есть Евразийский союз. И ОДКБ, кстати.
А вот вы знаете, что такое Евразийский союз? Вот у вас есть ощущение того, что это... есть ощущение, что этот союз хоть что-то решает? Насколько я помню, он был создан для того...
Он работает точно.
Точно работает?
Граждане Армении, Киргизии могут свободно работать в России. Казахстана. Так?
Для нас это профит какой?
Мы, ну, слушайте, как, что для нас? Для меня лично?
Ну, да.
Или для государства всего? Всего? Для
вы и есть государство. Ну, каждый из нас есть государство.
Слушайте, у нас ясно, что у нас экономические границы с 4 странами отсутствуют. То есть я беру сотрудника, допустим, из Киргизии, даже из Беларуси. Вот, кстати, почему белорусы популярны? Ведь мы же не берем свободно украинцев на работу, потому что проблема с документами, там, со всеми, с налогами, там, целая там кипа. С белорусами нет такой проблемы. Вот что для нас это значит? Это уже есть. Есть ОДКБ, Организация Безопасности. Это уже есть как бы квази-союз, квази-конфедерация. Но... Вот смотрите,
Вы за интеграцию России и Беларуси вот, окончательно?
Вот увидите, у нас нет другого пути. Куда она денется?
Спасибо. Спасибо.
Посмотрим. Александр Риттель говорит, что надо провести референдум и спросить у белорусского народа, хотят ли.
Александр, боюсь, что не радиостанция говорит. Москва, подчеркиваю, должна заниматься такими вещами. У меня, друзья мои, пока остановитесь. Не пишите, не звоните. Вопрос такой. Мы постоянно говорим об интеграции со странами Восточной Европы, с которыми мы когда-то были в одном союзе, в одним государством со многими были, и в какое-то время просуществовали таким образом. А почему мы не смотрим на интеграцию со странами, которые действительно нам больше подходят по структуре власти? Китай, например.
Мне кажется, Китай не очень хочет интегрироваться в Россию.
Нет.
Или Россия не очень хочет интегрироваться в Китай.
Так или иначе это происходит. И мне кажется, что где-то через 20 вообще понятие границы будет условное, потому что, ну, слишком много глобализирующих таких факторов, которые сейчас происходят.
Запишите эту мысль, пожалуйста, друзья.
Да,
через 20 лет посмотрим.
Через 20 лет, прям в эфире, посмотрим, как это будет. Сегодня у нас какой? 22 июня. Мы будем... То же самое через 20 лет, в 2039 году жду вас всех в эфире для того, чтобы посмотреть результаты наших прогнозов.
Вы видели бы вы сейчас мое лицо, да, действительно.
Да.
Вот человек говорит, что вот он берет на работу киргизов, а россияне сидят без работы. Ребята, побойтесь бога, ну правда.
Вы не пойдете работать за такие деньги, за которые здесь работают киргизы. Доброе утро, здрасте. Последний звоночек, давайте по теме. А что с интеграцией России и Беларуси?
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Евгений, здрасте.
Знаете, вот народ это братский, а все элиты это западные, в том числе и в России. Поэтому как они могут интегрироваться? У них деньги на Западе, ну, в большей или меньшей степени. Поэтому они...
Так у них так много общего, вы понимаете, интеграция пройдет быстрее.
Нет,
слишком много общего.
Если насчет интеграции, как в Грузии... А в Грузии, вот я слышал, что у президента, у него там какой-то большой счет на Западе, и он не хочет его потерять. Естественно, он начал обвинять Россию, понимаете? И так во всех бывших республиках Советского Союза.
Так давайте интегрироваться с Востоком. Там точно деньги не на Западе. Спасибо большое. Но мне кажется, это конспирология. Больше конспирология, потому что...
Так это все время будет конспирология.
Понятное дело, что есть... Такие потайные вещи. Мы говорим о общеполитических каких-то вещах и выгодно ли это. Но мы уже не говорим об этом, потому что переходим на следующую тему.
И у нас... Суровый Виктор Петров.
Да, у нас большой блок намечается, связанный он, как ни странно. Когда Женя Фомина приходит, я всегда говорю о насилии. Вот сегодня то же самое.
На самом деле ничего смешного.
Да, сестры Хачатурян. Дело, по которым наконец-то завершилось, и теперь только суд остался для вынесения приговора, но факт того, что девочкам грозит срок по статье убийства
по предварительному
сговору, если я неправильно интерпретировал статью, поправьте меня, пожалуйста, говорит о том, что у нас плохо работает система, либо хорошо, я не знаю, давайте по этому поводу поговорим, высказались по этому вопросу.
Там срок максимальный до 20 лет.
До 20 лет, от 8 до 20, ну, есть какие-то
Смягчающие
обстоятельства, но я боюсь, что в данном случае там будут какие-то локальные решения, то есть там, непосредственно та, которая нанесла смертельный удар, получит побольше, та, которая не участвовала или участвовала меньше, получит поменьше и так далее. Их трое же, там 17, по-моему, 19 и 20 лет девочкам. Напомню ситуацию, если кто не в курсе, год назад был найден труп мужчины. Как оказалось, этот человек отец трех девочек, и по всем расследованиям оказалось, что это именно девочки его убили, дочери, собственные дочери убили отца. Когда начали разбираться и распутывать клубок, оказалось, что отец их использовал как рабынь, ну, по сути, и всячески использовал в своих интересах.
Отец их насиловал, избивал, унижал, да. Оскорблял, и, в общем, что только не делал. История не самая приятная, так скажем. В общем, они в какой-то момент поняли, что им никто не может помочь. На обращение в полицию обращалась их мама. Полиция никак не реагировала. Вот эта вот история про декриминализацию, да, семейного насилия и все такое. Девчонки поняли, что надо что-то с этим делать, и не придумали ничего умнее, чем вот папу убить.
Ну, я не думаю, что это прям ничего умнее. Ты знаешь, как это работает? Сейчас, друзья мои, мы с вами тоже обязательно пообщаемся. Если что, пока готовьте...
Что работает? Расскажи.
Свои речи. Сейчас, на секундочку. 925-888-948-948. СМС-портал Telegram говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер говорит МСК. Дослушайте мое вступление, и мы будем общаться по поводу этой ситуации.
Давай.
Психологи очень часто проводили эксперименты раньше с детьми. Сажали двух детей напротив друга и говорили: смотри, ты можешь ударить этого мальчика, а он тебя ударит ровно так же, как ты его ударил, с той же силой. Знаешь, чем заканчиваются такие ситуации?
Ну, большой дракой.
Не просто большой дракой, ну, прям смертельным исходом, если не остановить. Примерно то же самое происходит здесь, только вопрос в том, что эти девочки очень долго терпели.
Ну, слушай, во-первых, они росли. Давай с этого начинать. Когда тебе 10 лет — это одно, когда тебе...
Ты считаешь, что в этом плане психология меняется? Нет.
Нет, я считаю, что просто они набирали силы для того, чтобы совершить ответный ход.
Да.
Здесь довольно все примитивно.
Даже благосфера взбунтовалась на этот вопрос.
На самом деле, очень большое количество одиночных пикетов сейчас, да, проходит по всей России.
В том числе
в Москве и в Питере.
В Москве, в районе Следственного комитета на Арбате, зафиксировано было с 19 числа одиночные пикеты. И все говорят о том, основной месседж людей, которые против этого бастуют, говорит о том, что давайте мы разберемся с ситуацией с бытовым насилием. Доколе бытовое насилие будет считаться нормальным явлением. Ну, то есть, если я оставлю синяк своей жене, и жена позвонит в полицию, ей скажут примерно такое, что он же вас не убил. Почему такая ситуация возможна вообще?
Фу, хороший вопрос ты задаешь сейчас. Может быть, не так и будет. Если она будет достаточно настойчива, то тогда...
А женщина не уходит из семьи, потому что... Ну, он же не убил. Он же меня так просто...
Значит, она сама виновата, дура.
Синячок, давайте устроим голосование. Голосование будет достаточно резкое.
Интересно, давай, удиви меня.
Итак,
мы не договаривались с Витюней, Витюней
495-134-21-35. Убийство можно оправдать. 495-134-21-36. Убийство нельзя оправдать. И давайте попробуем поговорить по этому поводу.
Философский вопрос.
Да. Еще раз. 495-134-21-35. Убийство можно оправдать. 495-134-21-36. Убийство ни в коем случае нельзя оправдывать. За него надо судить, как за убийство. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте. Пожалуйста, радио выключайте.
Я слышу свой голос, мне так не нравится.
Нет, я ухожу вообще.
Не уходите от нас.
Я хочу сказать по поводу этих девочек.
Да.
Значит, я считаю, что здесь, безусловно, но тут, конечно, надо разбираться, потому что их было несколько, но здесь имеет место, на мой взгляд, как юриста, необходима оборона, а может быть, и совершение преступлений в состоянии крайне необходимости.
Какой срок за это?
Вы знаете, что в отношении необходимой обороны, там, если нет превышения пределов необходимой обороны, то там не наступает ответственность уголовная.
Ну, здесь явно превышение.
А откуда мы это знаем, что это явное превышение? Понимаете, тут вопрос вот именно философский, когда количество переходит в качество.
Подождите, у мужчины то там не один удар ножом, а штук 20 было зафиксировано.
Вот такая, ты говорю, мы же не знаем картину досконально, что предшествовало непосредственному причинению вот этих множественных ножевых ранений. Что там происходило? Мы этого не знаем, нам об этом не говорят. Это в материалах дела. Может быть, когда начнется открытое судебное заседание, процесс, мы это услышим. Но я хочу сказать...
Вот Григорий из Питера пишет совершенно правильно. Какая самооборона? Он спал. Это убийство по предварительному сговору, и это даже не состояние аффекта. Они точно совершенно
вот
выбрали
вы
момент.
Вы совершенно правильно говорите. Вот вы совершенно правильно. Но вы единственный момент не услышали, когда я сказала, что количество переходит в качество. Когда они понимают, психологически понимают, что сейчас по утвержденной схеме он проснется, но я просто это вот сейчас, как говорится, криминологию такую развожу, и произойдет то же самое, что было вчера, позавчера, месяц, год назад, то есть он начнет, выспавшись, начнет насиловать, начнет унижать, начнет избивать и так далее. И вот для того, чтобы, зная заведомо, что вот такая вот есть последовательность его поведения, что она закономерна и что они обречены на вот такие действия с его стороны, ну, формально это да. Это
Вы бы оправдали девочек? Вы оправдали бы сестер?
Я да.
Спасибо, спасибо.
Спасибо. Слушай, смотри, вот Юрий нам пишет о том, что наш коллега вчера звонил адвокату, и адвокат заявил, что не было никаких заявлений в полицию о насилии домашнем, поэтому в истории есть сомнения некоторые. Кстати, интересный момент по поводу одиночных пикетов. Как правило, их проводили женщины. Большинство участников и организаторов этих одиночных пикетов против... ну, как бы сказать-то, против попытки осудить девочек по статье убийства по предварительному сговору, это женщины, потому что женщины в нашей стране чаще гораздо сталкиваются с домашним насилием, собственно, подавляющее
Серьезно.
Большинство.
Давай тогда в тему, вдогоночку. Еще одна новость, которая пришла вот буквально вчера. Вчера, ближе к вечеру. В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избивала мать. В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать. Об этом было понятно, что, во-первых, с детьми поговорили, и там были...
Они маленькие совсем.
Да, они там 4-5 лет.
Там непонятно, там как раз типа 2 или 3 даже, вот как-то так, но они могут быть еще...
Витя и Сережа, так зовут мальчиков, рассказали, что мама пьет и бьет. Позже малыши добавили, что мама их еще и кусала. Вот это что?! Это не туда же? Не в ту же самую степь?
Слушай, я же не сказал, что только женщины подвергаются домашнему насилию. Но дети, конечно.
Я про то,
женщины что... Женщины и дети.
Мне хочется оправдать этих девочек, да, понимаешь, да, что типа, вот в голове психологически кажется, что взрослый мужик скорее будет виноват в ситуации с девочками-подростками, нежели чем сами девочки. Но...
Бальд возмущается, он говорит, что 36 ножевых оправдать? Вы чего?
Вот. И вот этот вопрос меня очень интересует. Здесь что? Здесь все-таки девочки просто натерпелись и поэтому не выдержали или что?
Ну, это психолог должен определять.
Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте. Алло.
Доброе.
Не слышим.
Я в сфере своей деятельности работаю. Сейчас приходится выезжать на вызовы по поводу ножевых ранений.
Ага.
Вот. Оправдать любые ножевые ранения, чем бы они ни были вызваны, там, огнестрельные, нельзя. То есть за это нужно нести ответственность.
А что эти сестры должны были сделать, скажите?
Есть органы следственные, то есть милиция, обратиться с заявлением и так далее, прийти. Есть служба опеки, в которой они также могли обратиться.
Ну вот смотрите,
найти защиту.
У этих сестер отец, 57-летний мужик, который воевал в Афгане, получил там контузию и теперь дома держит их в заперти. Какую опеку им обратиться?
У нас есть законодательство, то есть если девочки пишут заявление, что их в своей семье подвергаются насилию, их изымают.
Они не могли выйти из дома?
Ну как не могли? Отец уходил на работу, его не было дома, они могли выйти из дома. Вот. В крайнем случае есть телефоны, где они также могли сообщить о домашнем насилии.
Ясно, спасибо большое.
Скажите, интересно, вот если говорить о том, что не было никаких заявлений, и как действительно, может быть, нам позвонит кто-нибудь, кто пытался заявить о домашнем насилии, кто пытался обратиться, например, в полицию по поводу
как
того,
это работает?
Что... Как это работает, да.
Снимают ли у вас побои, или что должно произойти? То есть экспертиза же доказала, что было насилие.
Слушай, ну у меня, например, за стенкой был сосед, больше его там уже нет. Он совершенно чудесный, замечательный, интеллигентнейший человек, вот все с ним замечательно.
Пока?
У него жена и дочка, которая, наверное, года на два старше Габриэлки моей, то есть ей, наверное, типа лет 8 или 9, что-нибудь вот такое. Все было хорошо, он надышаться на нее не мог. А потом в какой-то момент, я не знаю, что с ним случилось, может быть, он потерял работу, стал сидеть все время дома, он начал все время кричать по утрам. По утрам было прям слышно, как он на нее кричит, на ребенка, очень громко. И соседи у меня очень нервные люди, тонко чувствующие, они вызвали полицию, и... Неделю он не кричал, а еще через неделю он вообще исчез. Я не знаю, куда он делся. Может быть, жена с ним развелась и его выставила из квартиры. Может быть, его куда-нибудь в более интересное место отправили. Но факт остается фактом. Соседи вызвали полицию, полиция приехала и объяснила ему, что не нужно по утрам кричать на ребенка так, чтобы соседи начали возмущаться. То есть система каким-то образом все-таки работает. Проблема в том, что у нас никто, а как правило, не звонит в полицию и не говорит, что у вас за стенкой происходит что-то вот такое. Семейное дело пусть сами разбираются. Мало ли, что он там орет. Дети могут довести.
Ну, давайте послушаем, у вас было ли такое подобное случай у вас? Здравствуйте.
Насилие, опять я, извините, но у меня вот живой пример, просто горячий.
Да,
моя подруга, это Юго-Восточный округ, она писала в свое ОВД немереное количество заявлений. И участковому, и на имя начальнику. ОВД Рязанский, чтобы не быть голословной, чтобы меня нельзя было обвинить, что я там притягиваю факты. Вот буквально в прошлом году есть сын, неработающий, злоупотребляющий спиртными, нанес ножевое ранение в икру ноги. Она была направлена в травматологию, это 178-й диагностический центр, травматологическое отделение, диагностический центр номер 3, Сормовская, дом 9. Значит, там было действительно ей установлено врачом, что было причинение удар ножом. Значит, она просила о возбуждении хоть какого-то дела, хотя бы административного. Вот уже прошло 3 месяца, уже больше ничего никто не возбудит, никакого административного производства. Абсолютно полная тишина. Человек в ужасе, она сейчас живет по другому адресу, она боится находиться дома. Там уже типа ее заявление. Вот спасибо тому депутату, кто это, я не знаю, который вот это декриминализировал. Вот я желаю этому депутату оказаться, чтобы на своей, как говорится, шкуре почувствовать ситуацию, когда ее запирали, когда он отбирал у нее телефоны, когда он отрезал у нее телефоны, чтобы она не могла со стационарного позвонить, когда он приводил в негодность всю электрическую вот это вот оборудование, это сам в квартире, она сидела в темноте. И вы рассказываете вот с чистой совестью, что вот почему там кто-то не пришел. Вот она ходит уже при моем активном участии.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, вот, например, вот так. То есть здесь женщине повезло, насколько я понимаю, повезло в том плане, что она жива осталась. А сестры, вы понимаете, да, что это девочки? То есть две из них, по-моему, одна точно была несовершеннолетняя на момент того, что на момент, когда произошло убийство. А другим было прям 19-20 лет. Я сомневаюсь, что в 19-20 лет сознание девочек позволит им куда-то уйти от человека, который их запирает и является, по сути, самым близким родственником. И...
Там вопросы к матери еще.
Ну, там много вопросов, там вопросы к брату, например. Вот это у вас тема с утра, пишет Бамба.
Ну,
да.
Вы хотели серьезных тем, вот, пожалуйста, вам серьезные темы. Полиция не хочет реагировать.
Мы всегда с Женей ржем, но вот сегодня
решили не ржать.
Немножко не ржем. Да, друзья мои, еще раз напомню, у нас идет телефонное голосование. Можно ли оправдать убийство? Да. 495-134-21-35. Да, можно оправдать убийство. Нельзя оправдывать убийство. 495-134-21-36. Голосуем, мы продолжим эту тему после выпуска новостей, который будет прям совсем скоро. Еще раз, мы...
Вот смотри, подожди. Я хотела прочитать сообщение от Юрия, но ты
давай.
Мне не дал. Ты меня убиваешь постоянно вот такой.
Давай.
Абсолютное большинство таких вот бедных, побитых знакомых пишут тонны заявлений, а потом их забирают только так, как жалко мужа-алкаша, сына-наркомана и тому подобные вещи.
Продолжим после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Если вы только что проснулись, то знаете, на часах 10.05, 22 июня, и это утро на «Говорит Москва» первое прямоэфирное шоу в сетке вещания нашей радиостанции в студии. Принцесса утра и королева ночи.
Боже мой!
Жень,
это я, да. Это повелитель всего на свете. Это Виктор Петров. Здравствуйте. На самом деле, наша веселая музыка не очень подходит к теме, которую мы сейчас обсуждаем.
Да, тема серьезная, и у нас идет голосование. Напомню, что сразу напомню, чтобы вы тоже могли поучаствовать. Можно ли оправдать убийство?
На войне, не на войне.
Да, это ну, в общем, в быту. Ну, не да. только в быту, быту. В миру. 495-134-21-35. Да, можно оправдать убийство. 495-134-21-36. Нет, нельзя, ни при каких обстоятельствах. Все подробности, друзья мои, мы ждем по нашим каналам связи. СМС-портал 925...
Сестры Хачатурян, да, Александр 8, Фильм,
888-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Да, напомню тему. Сестер Хачатурян продолжает судить, уже все разборки по делу закончены.
Начинают судить скорее.
Но,
так
да, продолжаю. Я имею в виду, что они вот сейчас как раз начнутся судебные разбирательства. Давайте пообщаемся с вами. Доброе утро, друзья. Что думаете по нашему вопросу? Здрасте.
Доброе утро.
Камарджоба, Виктор, Евгения.
Да.
Здравствуйте, Вась. Это привет вам из Грузии. Ну, я, конечно, там не сейчас, сейчас не там нахожусь.
Да, Вась, давайте вот, мы слушаем.
Но, понимаете, любое преступление, даже совершенное в благих намерениях, не должно поощряться как минимум.
Подождите, мы не говорим поощряться. Здесь вопрос об неком...
Виктор, вы же спросили, там юрист звонил вам, то, что наказывать или нет.
Да.
Можем ли мы оправдать?
Нет, оправдывать нельзя, потому что, как правильно Виктор заметил, да, там доказана статья о насилии, но это со слов так называемых заинтересованных лиц, потому что и сама семья имеет противоречивое мнение по этому поводу, тем более девушка, несмотря что одна была несовершеннолетней, посещала школьные учреждения, а как таковых следов там насилия, я имею в виду на теле, у нее как бы не было.
Вася, вы часто слышите истории по поводу того, что дети рассказывают о насилии в семье своим друзьям, близким, родственникам и так далее?
Ну, если они... Вы же сами подчеркнули, что... Вернее, Евгения подчеркнула, что не было заявлений по месту жительства.
Еще раз, вы часто слышите о истории, когда дети подают какие-то заявления?
Нет, к счастью, у меня таких знакомых нет.
Вот, понимаете?
Вот, но вы правильно подчеркнули, что преступление совершено, если не по сговору, а это в два раза увеличивает срок, от чего, естественно, их отталкивают казуисты, адвокаты, но я к ним нейтрально отношусь, или на усмотрение, на благоволение, либо нет, заседателей, судьи и присяжных, если таковые будут присутствовать в зале суда. Вот. Поэтому в любом случае они идут сейчас в отказ, несознанку, естественно, уповая на возраст одной из сестры, что если дает возможность не снизить, не уйти от наказания, от такового того, что они заслуживают, а минимизировать его уже лет через 5 при хорошем поведении они могут рассчитывать на УДО. В том числе и в 20 лет, если им дадут, через 7 лет. У нас, если освобождают пожизняков, у нас этой зимой 3 пожизняков, в том числе и 2 из Салехарда, по-моему, освободили. О чем тут можно говорить? Но дело в чем? Вы правильно заметили, что с такими ножевыми ранениями никакое преступление, вернее, никакую защиту нельзя оправдать. Его можно было нейтрализовать. Их было там 3, сколько? Ну, удар бутылкой по голове. Вот я вам говорил, что я в 90-е годы патрулировал улицы Москвы. Вы не поверите, и глотатели, и те, кто при ограблении, там, гоп-стоп и все остальное. Мы заставали на месте преступления, потом, естественно, привлекались давать показания в суде.
Вась, проблема не в этом.
Ни один не признавал вину.
Проблема в том, что это девочки, понимаете?
Нет, девчонки, на что они, видимо, рассчитывали?
Да, я понимаю.
Если бы они его бы, простите, не уничтожили, не ликвидировали, будем таким термином пользоваться, то все началось бы сначала. То есть в какой-то момент, хорошо, они его связали, вызвали полицию, сказали, смотрите, какой нехороший человек. Полиция развязывает
вот этого...
и говорит, девчонки, идите вы,
да,
далеко надолго,
все нормально. Да, они его нейтрализовали, написали заявление.
А что дальше, Вась?
А дальше что?
Потом, естественно, его могут изолировать, если это будет доказано уже в отношении него какой-то состав преступления. В любом случае, вы же помните, вот Виктор привел пример из Ленинграда с детьми, но это не надо аналогию проводить. Но есть другой пример, который вы обсуждали, в том числе на вашей уважаемой радиостанции, года полтора, год назад, когда дети, просто ребенок, подросток, убил свою семью из-за квартиры, чтобы жить с любимой девушкой.
Здесь не тот случай, Вась, спасибо большое.
Хотя подозревают девочек и в этом, кстати.
Ну, хорошо. Окей. У этих девочек есть брат, есть мать.
Ну вот знаешь, хорошая фраза нам сейчас пишет ППС. Если самороны, то пусть лучше 12 судят, чем четверо несут. Понимаешь, да, о чем идет речь? Ну, как бы. Вот они, видимо, на это и рассчитывали. Когда убьют, тогда и приходите, напоминает нам эту замечательную парадигму Александр Фельдман.
А, давайте попробуем эту историю раскрутить в другую степь. Ты предлагала поговорить о именно о возможных альтернативах подобных ситуаций.
Вот. Ну да, чтобы не обязательно же убивать сразу. Может быть, есть какие-то другие варианты. Существуют, смотри. Заходишь прямо на сайт, есть такой сайт благотворительности, я очень их предпочитаю, называется «Такие дела». Знаешь этих ребят, да? Митя Олешковский, главный редактор этого издания. И вот там собрано очень много всяких благотворительных фондов, которые в том числе занимаются помощью людям, пострадавшим от семейного насилия. Есть такой фонд помощи женщинам, по-моему. Не помню про детей, но женщинам точно. Он называется «Сестры». Вот там как раз и новые документы они готовы вам помочь сделать, и предоставить жилье на тот срок, пока человеку негде жить, он не может никуда уехать, как-то приютить, помочь разобраться с детьми. В общем, такие механизмы существуют. Да, они благотворительные, да, они там, может быть, не всегда поддерживаются государством или не поддерживаются государством вовсе, но схемы есть. Более того, вот 305-й нам еще пишет. Есть в Москве телефоны доверия, где работают психологи, есть в Москве кризисные центры помощи женщинам и детям. Там можно совершенно бесплатно проконсультироваться у юриста, психолога, пройти реабилитацию, даже можно пожить там, чтобы спрятаться от обидчиков.
Давайте так, очень хотим услышать людей, которые либо принимают подобные заявления, либо пишут подобные заявления. Ну, то есть, одну из сторон, кто непосредственно в этом участвовал. Понятное дело, что не совсем приятная и корректная тема для обсуждения. Скорее, можно рассказывать о своих друзьях, например.
Не знаю, в любом случае, это опыт, который может помочь кому-то, кто нас услышит сейчас.
СМС-портал 925-88-88-948, Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер собака говорит МСК, но больше мы сейчас ждем именно звонков 495-7373-948. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Светлана.
Светлана.
Про друзей я ни про каких рассказывать не буду, я вам конкретно на примере семьи. Угу. Был любимый муж, у нас у обоих было медицинское образование, он старше меня, спортсмен, к тому же, ну, врачом работал, реабилитологом, а мама в суде. Вот папе ничего не мешало сломать маме руку, и несмотря на то, что мама была в Краснопресненском суде сотрудником, полиция, тогда еще милиция была, да ничего не делать не хотели, даже из травмопункта выдирали страницы вместе с милицией, потому что такой договор, папа, психиатр, мог договориться и с милицией тоже. Вот. А те, кто звонят и рассказывают, что что-то надо подождать, либо их не били, либо они не знают, что значит убить человека. Вы сами-то хоть кого-нибудь убивали? Вот вы в эфире сидите, особенно вот Петров.
Да.
Просто это вот наивный взгляд какого-то человека, я не знаю, откуда взяли, из школы, что ли, прям со скамьи. Вы представляете, что значит убить?
Тем я представляю, я поэтому, и задаю этот вопрос.
Нет, вот этот грузин звонил в эфир. Это даже вот...
Так, давайте мы не будем обижать наших слушателей, да, все нормально с ними. Нужно ломать парадигму общественного отношения к выносу ссоры из избы. Александр Фельдман говорит об очень важных вещах. Потому что, смотри, у нас действительно, почему так много, например, случаев изнасилования никогда не фиксируется? Потому что это очень стыдно прийти в полицию, сказать, что тебя изнасиловали, и потом сидеть еще и этой компании здоровых, циничных достаточно мужиков, объяснять, как это было в подробностях, и потом еще идти на свидетельство, не все на свете. То же самое с выносом ссоры из избы. Меня бьет муж, боже, какой позор. Что ж ты такого выбрала? Да сама, наверное, дур довела, да ты вообще ужасная и отвратительная, была бы хорошая, никто бы тебя бить бы не стал, и никому ты там не будешь доказывать про газлайтинг, про бытовое насилие, про психологическое насилие, об этом вообще никто не говорит, понимаешь? Менять отношение
Айрат
к этому.
Айрат пишет нам, что верит девочкам, потому что никто не станет убивать родного отца просто так. К слову, они не убивали, где попало, для удовольствия. Ну, здесь вопрос и к психологам, и к прочим товарищам в плане мотивации девочек понятна и ясна. Они хотели освободиться от этого гнета.
Ну вот, подожди, вот Сергей Федоров пишет нам. Если абстрагироваться от пола совершившего преступления, допустить, что это были мальчики, а для большего понимания убили бы мать, которая их била. Как тогда на это смотреть?
Мальчики, смотря какого возраста.
Вот, знаешь, вот эти вот мальчики, о которых мы говорили из Питера, да, двое, они, конечно, никого не убьют, им 2 года,
да.
Или 3, или 4, ну, неважно, они маленькие совсем. А вот если им 15?
Ну, был же такой случай, ну, недавно совсем. Был случай, там, правда, речь шла не о семейном насилии, а просто...
Да, просто.
Да.
Да, и мы сразу начинаем его осуждать. Типа, он же не в себе. Ну, понимаешь?
Здесь просто нужно учитывать кучу факторов, и, возможно, я очень наивный, но вы-то точно не наивные. Давайте с вами поговорим, можно ли оправдать подобные действия девочек или хотя бы отнестись к ним снисходительно. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Виктор. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте,
Лариса.
Лариса.
В общем, ну, это как бы разговор сложный, и не на одну секунду. Я много консультирую народа, если коротко сказать.
Угу.
Такой образ жизни становится привычкой и единственной картиной мира для детей. Еще раз, слушайте, привычка – такая картина мира.
То есть они смирились с собственной жизнью?
Это и там нет смириться. Вот это слово неподходящее. Это просто картина реальности.
То есть они не знают, что бывает по-другому?
Да, Жень. Да. То есть там нет такого, что вот я делаю выбор между тем, чтобы быть доброй или там злой. Нет. Там просто злоба. И от этого отказаться женщине подчеркну, категорически сложно.
Какой выход, Ларис?
Именно от злобы. Выход, как сказать, Жень, на самом деле это общемировая проблема. Это не проблема этих конкретно девочек, не конкретно моя, не конкретно моих клиентов. Это общий тренд мировой. Убей или умри. Мы что видим-то в мире? Как мы можем требовать чего-то от детей? Я вообще против всего. Против изоляции, против кар небесных, против того, что все наказание, у нас вся жизнь наказание, понимаете?
Ну хорошо, как вы консультируете своих клиентов, которые приходят к вам и жалуются на то, что у них есть...
Перетаскиваю на сторону добра, вот если хотите.
То есть?
Радуйся.
Чему?
Нечем радоваться, радуйся.
Нет, нечем, Ларис, любить, подождите, любить. Это все очень здорово, но на самом деле, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью, то надо, наверное, не...
Ларис, а это не та же ситуация, что как делает полиция? Он меня бьет. Ну, не убил, радуйся. Нет.
Это функция. Вы сейчас говорите о функции, а я вам говорю о наполнении, об истинном наполнении. Не бывает угрозы жизни и здоровья там, где человек спокоен, где человек не охвачен гневом, он в состоянии думать, осознавать, что происходит, понимаете? Когда человека захватывает гнев, он же вообще ничего не думает. Он бежит на революцию, там вообще рушит собственный дом, свою семью, потом опоминает, говорит, что это было вообще.
Так, Ларис, ну это очень сложная мысль. Спасибо, что вы позвонили, но я все равно, я баба практическая все-таки. И я бы хотела бы очень, не знаю, надеюсь, мне никогда не пригодится мне лично эта информация, но хотела бы ее так для общего кругозора знать все-таки. Когда тебя впервые в жизни начинает бить муж, что в этой ситуации нужно делать? Чего ты ржешь? Скажи, пожалуйста.
Какие твои годы, все проверишь. Друзья мои, у нас идет голосование. Давайте еще пару минут его поддержим. И мне интересно, правда, увидеть какой-то срез. Можно ли оправдать убийство? Да, 495-134-21-35 можно. 134-21-35. Нет, нельзя. 134-21-36 никаким образом нельзя прощать.
Механизм какой?
Деспота папу можно убить, пишет Мечта. Так объясните, почему?
Ну, слушайте, а где грань?
Да.
Где его пора уже убивать, где еще пока что не надо?
Когда папа становится деспотом, и кто должен оценивать, деспот папа или не деспот? Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Иванович. Давайте мы разберемся уже в этом вопросе.
Да, конечно,
давайте. Инкриминируется им статья. Умышленная, организованная по предварительному сговору.
Да. Да.
Это так?
Да.
Да.
Наказание. Да. И никаких других факторов быть не может. Вы представьте себе, вот сами вот отвлекитесь. 36 ножевых ранений. 36. Ни одно, ни два, ни три. 36. Даже в барана нож никто не втыкает.
Вы понимаете, Михаил Иванович, когда в барана втыкают нож, это достаточно холодное такое действие, рациональное, потому что вы убиваете барана для того, чтобы его съесть. А здесь, если есть наличие больше двух ножевых ранений, речь идет о эмоциональной нагрузке в этой ситуации, а соответственно, о состоянии аффекта. Это не является оправданием для этих девочек для смягчения приговора?
Этим девочкам это только усугубляет. Вы посмотрите, Они что, жили в плохих условиях? Они на шопинг в ЦУМ ездили, они в Макдональдсе своих подружек угощали. Хорошо.
А это потом приходили домой, а папа их насиловал. Знаете,
кто доказал?
Ну, к чертовой матери этот ЦУМ.
Уже Михаил Иванович, уже доказано насилие. Сексуальное насилие
доказано,
в том числе.
Доказано, то есть половое насилие?
Да.
Да бросьте вы, нигде об этом не было. Это было в начале разговор, что они там. Это никто не подтверждает. Это раз.
Нет, сейчас это есть в материалах дела.
Ну, обождите, будет суд, и подтвердятся мои слова просто-напросто. Если такая плохая обстановка в доме, ей одной 19, другой 20 лет, уехай ты в другой город.
Скажите, пожалуйста, Михаил Иванович, а почему так много женщин мы встречаем в истории вот такого большого числа женщин, которые не могут уйти от мужа, который их бьет? Даже от мужа, понимаете?
Давайте
не от отца.
Мы сейчас говорим.
Взрослые женщины, которым 30 лет, например, которым 40 лет, а они все равно живут в таком состоянии, продолжается это годами, кого-то, не знаю. Как это, помните историю этой женщины, которую муж вывез в лес и отрезал ей руки?
Да я больше истории знаю, понимаете, руки. Я знаю, когда прижимали, пальцы ломали, руки ломали. Ну, и знаю, когда мужиков убивали женщиной лопатой и топором убивали.
Так,
ну,
и
это психология человека. Это чисто психология человека. Если ему нравится быть рабом, он будет рабом. Этим 19-20 лет. Они ели, пили за чужой счет, за папин счет. Но работать они, никто из них не работает.
А они маленькие девочки. Спасибо большое. Давайте послушаем еще кого-то, чтобы...
Вот из-за таких, как мы как бы в таком состоянии и пребываем. Я перефразирую немного слова Александра Фельмана. Вот она, типичная реакция.
Анна
отрицание.
Пишет, да, типичная реакция отрицания. Их насиловали?
Нет, не было
такого. Давайте подведем итоги голосования. Не будем доводить до половины.
Голосование у нас хорошее, скажем.
Оправдать убийство можно.
84%.
Да, 84%. И давайте попробуем поговорить уже об этом. То есть вы реально готовы? Мне вот это вопрос. То есть нам писали, что первый раз убивать очень страшно. Таким образом, как будто у вас есть опыт побольше, чем первый раз.
Ну, Анна там писала о том, что первый раз убить очень сложно. Анна, между прочим, войну прошла, поэтому у нее, скорее всего, есть интересный опыт по этому поводу. Девочки жили с насильником с детства. Они не могли освободиться от этого психологически. Были финансово несвободны уехать и не знали об убежищах от домашнего насилия.
Да и в целом, понимаешь, 36 ножевых ранений говорит о том, что... Ну, убийца был не в себе, это явно. То есть,
даже если поделить на троих.
Даже если поделить на троих, то есть они прям, и там не первое, и не второе ножевое ранение были смертельные. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Приняли перед этим.
Доброе.
Так.
Не получилось.
Так. Когда бьет, то улыбаться надо. Какой-то позор, говорит Виктор 26. 7373948, слушаем вас.
Доброе.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро, Юрий.
Юрий, здрасте.
Тут, ну вот, все правильно сказал предыдущий оратор Михаил Иванович, то, что все люди разные, у нас просто, ну, там какая-то часть людей, которые готовы быть рабами, терпеть, но потом у них наступает какой-то кризисный момент, а какая-то часть людей, ну, я про женщин говорю, просто может уйти, видимо, психологически эти девочки были именно из той категории, которые не могли уйти, потому что им нравилось...
Они выросли в этих условиях, это
да,
другая.
Да, да, да. Но при этом они не хотели, чтобы их мучили. То есть они хотели и рыбку съесть, и удовольствие получить. И вот и настал кризисный момент в один
день. То есть вы считаете, что если ты хочешь жить с папой на папины деньги, и, ну, как бы жить в семье, и папа тебя будет содержать, ты должна быть готова к тому, что он будет тебя насиловать. Такая схема?
Нет, ни в коем случае.
Что значит ты рыбку съесть и...
Насилие именно половое не доказано. А второе, то, что я не считаю, я считаю, что я бы ушел. Я бы ушел.
Ну,
они не смогли, у них они слабохарактерные, видимо. Они, я бы ушел.
Спасибо. Я просто... Давай. Вид, ты хорошо себя помнишь 20 лет? Ну, ты мальчик, тебе
нельзя. Нет, я в 20 лет уже жил один, но...
Я тоже жила одна в 20 лет,
не в этом
это
дело.
Другая история.
Если бы меня... Если в мою сторону было некое насилие, то
с детства.
Думаю, что моя психика бы работала несколько иначе, я не был бы готов уйти. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Да.
Вы знаете, прихожу в ужас от того, что живу среди такого количества вот таких мужчин, которые вам звонят.
Ну, мне очень страшно сейчас, мне прям
знаете,
очень
я
страшно.
Вообще, Женя, вы знаете, я просто даже вот, мне вас жалко, вы все это выслушиваете. Вы знаете, честно вам скажу, вот такое количество ударов говорит о безумном страхе. Им было безумно страшно, что, не дай бог, он останется жив, потому что если бы он остался жив,
все бы это продолжилось.
Он бы их просто поубивал. Понимаете, ведь издевательство – это не обязательно насилие.
Это может быть психологическое насилие, это еще страшнее.
Можно просто обзывать, можно издеваться таким образом, что довести человека до безумного состояния. У меня пил отец. Он был хороший человек, но когда он напивался, он становился просто хулиганом. Он бил маму. И я, вот знаете, я была единственный человек в семье, просто доведенный, маленькая девочка, доведенная до такого состояния, которая просто вызывала милицию. Вызывала милицию, это было для всех шоком.
А сколько вам было уже, сколько вам лет было в этот момент?
Мне было там 10 лет, может быть, 12 лет. И милиция отвозила его на 20 метров и потом просто выпускала. И через неделю он ехал к себе на квартиру, потому что он боялся в этот момент вернуться. А потом, значит, он снова приезжал. Значит, никогда у нас с этим не боролись. У нас всегда считали семейные разборки. В конце концов, он пробил голову моей бабушке. Все равно его отпустили.
Слушайте, значит, ну это чудовищно же.
Вы знаете, это просто ужас, это кошмар. Я ненавижу насилие. И если бы мой муж хотя бы пальцем до меня дотронулся, он сейчас уже умер, я тут же, понимаете, то есть даже когда это вообще невероятно, как это можно вообще какое-то насилие допускать. И наши мужчины, вот эти все, которые звонят, вы понимаете, это же срез общества, это же люди думающие, вот вы представьте себе.
Конечно, это аудитория лучшей радиостанции в стране, на секунду.
Да, да. Да,
спасибо большое.
Спасибо. Давайте это очень страшно, на самом деле, Вить. Вот правда, это действительно очень страшно.
Нам пишет 23-й, что возьмите трубку. 23-й, смотрите, ситуация такая. Передо мной монитор, на котором отображается 3 звонка. Среди них вас нет. Давайте попробуем.
Изнасилования были, пишет нам мечта. Если убийца не в себе, то их место в клинике. Говорит Кащенко, Алексеевская, космополит, она сейчас так называется. Писали раньше по диктовке, пьет, бьет, материт. 15 суток по заявлению, говорит 955.
А дальше, 15 суток проходит, и что, он перестал пить, бить и материться? Доброе утро, здравствуйте, давайте послушаем вас. Здрасте.
Здрасте, меня Владимир зовут.
Владимир, здрасте.
Убивать нельзя, это точно. Но вот жена, она, видимо, малограмотная, вот этого, значит, самая армянина, которого убили. Угу. И девчонки, видимо, они ничего не соображают. А призвать к его ответу, другими словами, возбудить против него уголовное дело и посадить его вот по тем фактам, которые там то ли подтвердились, то ли не подтвердились, это чрезвычайно трудно. Вы даже не представляете, как трудно, если что-то с вами произошло, затеять уголовное дело против преступников. Это чрезвычайно трудно. Вот там все говорят, это то, сё, психология рабов, того всего. Вы попробуйте. Я знаю это. Я воюю, я уже почти победил. 10 лет.
10 лет.
Понимаете, и этот вот преступник, вот который сейчас там суд идет, вот я уже 4 суда прошел, вот 5-й будет. Он вот сейчас будет еще, я против него еще одного уголовное дело будет возбуждено. Это статья тяжкая. Причем он был чиновник. Понимаете?
У вас, видите, другая ситуация.
У нас, да, другая ситуация. Когда будет возможность, выслушаем и вас обязательно.
Больше 15 суток не дадут разводиться по традициям глубинного народа. Это позор на всю жизнь, говорит.
Ну да, вот
выносите
ссоры из избы, вот это все. Откуда это?
Ну как откуда?
То есть вот
патриархат?
Я сейчас читаю сообщение в Телеграме.
От глубинного нашего народа.
СМС-сообщение, Телеграм-канал. В целом люди сходятся в двух мнениях. Либо виновата мать, что она не усмотрела, не...
Да, либо виноваты прям сами девочки.
Либо можно оправдать девочек, либо вот давайте мы не будем говорить о том, после того, как все проголосовали, почему-то выяснилось, что никто не готов к убийству.
Я что-то не очень понимаю, у меня все время голосование расходится с мнениями.
Мы не призываем, мы просто пытаемся понять психологический настрой в данной конкретной ситуации. У нас новости, потом мы продолжим. Пам-пам-пам.
Что? Такое невеселое пам-пам-пам. Ну, Виктор Петров здесь.
И Евгений Фомина, мы продолжаем. Друзья, давайте так. Тему сестер Хачатурян мы уже обсуждаем почти час, поэтому я предлагаю сделать следующим образом. Последний завершающий звонок, вот прям жмякую, понимаю, с кем буду говорить. Доброе утро, здрасте.
Доброе утро. Вы знаете, здесь я согласен с предыдущей звонившей о том, что ужас вызывают вот эти всякие Михаил Иванович и вот этот бывший участковый, этот
милиционер, да.
Понимаете? Да, это традиция насилия, понимаете, они восстают именно против этой традиции. Они привыкли преступления совершать у себя в семье и не нести за это никакой ответственности. Нужно, наоборот, раскручивать
тему. Каждую такую историю.
Каждую. И вообще о правах детей никогда никто громко не заявляет у нас, понимаете. Нужно тщательно исследовать, влезать в каждую семью, потому что это рабство, оно идет именно из семьи. Армянские семьи, они считаются традиционными, понимаете. Я вот читал чаты, где некоторые армянские женщины просто по самому... Для них сам факт, что отца можно осуждать, является более страшным, чем даже насилие.
Так, что делать с девочками? Какое преступление совершили, по какой статье их судили?
Понимаете, если бы девочек будет судить суд присяжных, и думаю, что если создастся такая информационная среда, которые, ну, будет их поддерживать. Если бы они были Голуновыми, понимаете, их бы уже освободили, ну, в смысле, от всяких обвинений. Здесь нужна какая-то высшая воля, понимаете. Потому что случай поднимает очень такую, ну, знаете, как старое бревно, вы поднимаете, а под ним вот такой паучатник вот этот вот. Угу. Вот это именно тот случай, понимаете. Нужно это обязательно сделать примером. Если их осудят, это будет нарушение справедливости, по закону вроде бы правильно, вот, а по сути преступление, понимаете?
Спасибо, спасибо большое. Спасибо, друзья, выдыхаем. Правда, давайте выдохнем, немножечко сменим тон нашей беседы.
Может, музыку?
Да, ибо выходные, и устроим небольшую музыкальную вставочку, небольшую музыкальную рубрику. Сегодня у нас будет неожиданный стиль,
У нас каждый раз неожиданный, Витюнь, ты уже...
Не, после Оли Бузовой уже ничего не может быть неожиданного. Итак, друзья мои, сегодня джипси-панк. Группа называется The Hatters, она сейчас на волне успеха. Они выпускают скоро новый альбом, называется он Forte and Piano. И первый сингл с этого альбома, у которого уже есть клип, называется «Танцы», снятая история по реальным событиям бабушки и дедушки солиста группы Юрия Музыченко. Клип набрал уже 1 000 000 просмотров со вчерашнего дня. Слушай. Ну, в общем, клип рассказывает о такой сельской дискотеке, где есть классный парень, которому понравилась девушка, и он делает все возможное, чтобы он остался единственным претендентом на ее сердце. Но делает это за счет своих корешей. Поэтому клип, в общем, выглядит...
Хороший клип.
Ну, такой очень-очень летний трик. Александр Фельдман спрашивает, это диско. Это джипси-панк называется. Джипси-панк предусматривает не использование традиционных электронных музыкальных инструментов, как это делается в панке. То есть нет электрогитар, нету баса, есть ударные, есть духовые инструменты, скрипки и прочее. Да, цыганский панк, все правильно, джипси-панк.
Только танцы и ты. Слушай, а это product placement, да?
Да, здесь там представлен один алкогольный напиток, и я думаю, что это алкогольный напиток, я купил весь этот клип. Друзья, пишет Юрий, ну да, муть типа начала 90-х, без какой-либо музыки, без ничего. Не согласен с вами с точки зрения без ничего, но да, музыка на любителя, согласен. Группа The Hatters, напомню, это была, сингл называется «Танцы», скоро выйдет альбом, по-моему, 1 июля, если я ничего не путаю, называется он «Форте и пиано». «Попса» это называется, пишет 69-й. Нет.
69-й, вам нужно чуть-чуть заняться вашим музыкальным образованием, и тогда вы сможете быть кем? Классным музыкальным критиком.
Ну, тут дело даже не в музыкальном критике, друзья мои. Эта рубрика существует только ради того, чтобы у каждого из нас был выбор того, что он слушает, и каждый плюс-минус понимал, что происходит в мире музыкальной индустрии. Поехали. «Закус по сдобши с дуб», пишет Станислав. Нет, там вообще другая история. Это скорее... я забыл, как называется группа. Такие молдаване, не молдаване. Я забыл. Ну да ладно. Давайте перейдем на серьезный манер и закончим сегодняшнюю передачу так, как она должна была закончиться. И так, как полагается вести на серьезной информационной радиостанции. Будем говорить с вами о...
Мы выпрямили спины.
Да. Мы будем говорить с вами о кибербезопасности. Потому что есть...
Он Витюня.
Не просто будем говорить. Я думаю, что мы... точно найдем отклик у наших слушателей дорогих. Центральный банк Российской Федерации с начала года проверил кибербезопасность 75 банков и везде нашел проблемы. То есть 75 банков, ну, по сути, я думаю, что это почти
все,
почти все реально существующие для обычных граждан, не могут гарантировать вам безопасность ваших вложений денежных средств. И все это еще под соусом... кибератак во время прямой линии с Владимиром Владимировичем. Ой, прям кратко, мне очень... Единственный момент, который мне... Я просто так получилось, что я работал на прямой линии в плане того, что делал видео по этому поводу, поэтому смотрел ее всю. И мне очень запомнился момент с селом под Тюменью, где нету 20 лет воды, и когда пытались поговорить с главой поселения, это прям такой прям комичный, архаичный подход, когда... Владимир Владимирович, у нас на связи это село Потемени, сюда пришел глава этого поселения, он хочет с вами поговорить там. Владимир, я из Тюмени 20 километров бежал, воды принес, а здесь в следующем году мы все сделаем, Владимир Владимирович, не наубивай, не наубивай. Вот реально.
Ну какой ты, ну.
Была такая, прям такая была, такой месседж был. Ладно, мы о криптопреступлениях. Что делать, ребят? У нас есть очевидные проблемы в том, что нет способа защитить себя и собственные данные от хакеров, если они этого захотят. Вы испытываете какой-то страх.
Что за проблемы у банков, спрашивает 287-й? Они из контактика забывают выйти после рабочего дня?
Ну, типа того. Я думаю, что проблема в том, что любые big data... Короче, банки работают с большими данными. То есть, чтобы вы понимали, у каждого банка есть собственная какая-то... сводка клиентов, да, список клиентов. Они еще после этого перемешивают с другими банками, с которыми они сотрудничают. Как это работает? И есть ли у вас опасения за собственные финансовые средства? Может быть, вы их дома теперь в носочках храните? Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения, доброе утро. На всякий случай. Первое, по части необразованный человек. Необразованный, все. Хоть тресни. Я имею в виду на предыдущую ситуацию. Знание сил – это известная категория, и с этим не поспоришь.
А можно, я извиняюсь, вы сейчас о чем? Вы о сестрах Хачатурян?
Да.
Извините,
нет, спасибо,
мы уже говорим про другую ситуацию. Я сам хочу стать хакером для мирных целей, пишет Metal Gagan. А давайте я вам расскажу одну ситуацию.
История от Витюни о том, как стать хакером,
нет,
я надеюсь.
Нет, история от Витюни, что такое кибератаки и когда они начались. Первая кибератака была, знаешь, когда...
Нет, ты нам сейчас расскажешь. Я знаю, что ты готовился 3 недели к тому, чтобы наконец-то блеснуть знаниями.
В 71-м году. Еще до существования нападали. Интернета. Через магнитную дискетку тебе на компьютер, тогда еще первые такие большие ПК, которые работали на магнитных дискетках, заражали компьютер и стирали все данные. До середины 90-х все так называемые хакеры, они были очень романтичные пацаны. Такие прям ребята, ребята с хорошими познаниями в литературе, в искусстве, то есть...
Что все, хотели?
Все вирусы назывались следующим образом. Микеланджело. Там,
Леонардо.
Чернобыль. Они делали ровно одно и то же. В конкретную дату. Чернобыль 26 апреля, по-моему, если не помню, да, взрыв Чернобыльской. Да. 26 апреля каждого года у тебя стирались данные с компьютера, когда тебя заражали. В другое время вирус не существовал. Ну, то есть он где-то был в системе, но ничего нельзя было с ним сделать. 95 и 98 Windows так работали. Потом, на самом деле, вот такая прям веха кибератак, и о них заговорили как о реальной действующей силе, это где-то 2010 год, когда Израиль и США, если ты помнишь, создали вирус, который внедрили на иранский завод по переработке урана в центрифугу и заставили центрифугу крутиться на полную мощность, тем самым выведя ее из строя. И стало понятно, что даже на ядерный потенциал любой державы можно повлиять дистанционно за счет вируса, за счет червей, за счет какого-то вмешательства в работу системы. Не обязательно прилетать и бомбить. Можно просто вывести из строя. Вот с этого момента идет отчет на вот той киберпреступности и кибератак, о которых сейчас все говорят. Если говорить о кибератаках на банки, здесь, естественно, идет разговор о том, что это какие-то фатальные изменения в жизни общества. Но воруются деньги, воруются личные данные, воруются платежные документы по поводу карт, да, где кто оплачивает и кто как оставляет. Так вот, вопрос к вам. Вы как-то чувствуете напряжение? Поджимаете немножечко из-за того, что постоянно растут киберпреступления? И как с этим вы боретесь? Доброе утро, здрасте.
Доброе утро, Ростислав.
Здрасте.
В интернете все может быть. Я вот помню, при Обаме один американский сайт стал со мной играть в кошки-мышки. То есть очень ни с того, ни с сего. Вот. Это было при Обаме, оговорюсь.
Я думаю, это как раз не очень такая опасная штучка. Да, мы говорим о том, что кибератаки все-таки несут вред населению и обычным гражданам.
У нас вот вопрос, Виктор, знаете какой? Были ли кибератаки на прямую линию? Потому что ведущая как-то сказала без удивления. Как будто уже она знала, что ей сказать, собственно говоря. Она так спокойно сказала, как будто она и не удивлена.
А зачем тогда? А зачем говорить о том, что были кибератаки? Что она этим пыталась добиться? Если не
ну, было. Я думаю, что как это сплачивает вокруг национального лидера, как бы. Я думаю, это такая задняя мысль была.
Спасибо. Спасибо большое. Я не понимаю, вы серьезно думаете, что прямая линия кого-то сплотила?
Конечно, она нас каждый год сплачивает.
Ребят,
сплочает, я не
честно,
знаю, что еще делает.
Не выскажу свое личное мнение сейчас. Мне кажется, прямая линия с президентом нужна не для того, чтобы снизить градус, не для того, чтобы сплотить население, не для того, чтобы решить какие-то проблемы. Она существует только из-за того, что она нравится Владимиру Владимировичу. А мы возвращаемся к вопросу, а как...
Нам всем она, кстати, тоже нравится. Ну, целый день все сидят, смотрят Путина и пишут по этому поводу новости.
Больше миллиона человек посмотрел.
Все равно ничего летом не происходит.
Кибератаки. Как с ними бороться? Есть ли у вас страх, то, что это все-таки приведет к каким-то глобальным катастрофам? Здравствуйте.
Добрый день. Я вот хотел пример привести на ту же тему. Ну, как бы я решил уже вопрос, мне пообещали деньги вернуть. Угу. В магазине, где я вот обычно отовариваюсь, там новая кассирша, я не знаю, как ей удалось. В общем, вместо 1000 рублей она списала с карточки 16 000.
Угу.
Я проверял через 2 дня, ну там, позавчера проверял по банку, думаю, что-то деньги больно быстро тратить. Смотрю списание, ну, там я пришел в магазин, позвонил там начальству, там частный магазин. И у меня не подключено СМС-информирование. Uh-huh. Я просто хотел сказать, что, во-первых, это СМС-информирование все-таки надо подключать ко всем карточкам, которые вы часто пользуетесь. И, во-вторых, вот как бы нельзя просто так отпускать на самотек, надо брать чеки и как бы даже если доверяешь, даже если твой знакомый магазин, все равно там надо смотреть, чтобы не напортачить.
Ну, перестраховываться. То есть вы говорите об этом, что теперь, когда мы переходим дорогу, смотрим налево-направо, и теперь еще и когда осуществляем платежи, должны перестраховываться.
Я вообще не знаю, как ей удалось там вместо чека на 800 или на 1600 рублей пробить чек на 16 000. Там.
Нолик перепутал.
Нолик лишний записал, лишь нафигачивал. Вроде она такая не специально это делала.
Спасибо.
Бороться можно только одним, регулярным
просвещением и финансовой страховкой. Ну, финансовая страховка, вы понимаете, не объяснить населению нашей необъятной, что надо страховать, то есть я должен платить за то, чтобы мои деньги никуда не ушли.
Слушай, ну и потом...
Если я их положил в банк, они и так уже там, куда они могут деться?
Потом одно дело, когда у тебя там счет в банке, а другое дело, когда это там, не знаю, 100 тысяч рублей, которыми ты пользуешься регулярно. Сегодня их 100, завтра там ты что-нибудь купил, у тебя стало 80, потом тебе кто-нибудь подкинул, стало 150. В общем, это те деньги, которые у тебя там регулярно на этой карточке есть. Ну, неважно, сколько их, ну, как бы там 20 тысяч тоже очень обидно потерять, условно говоря, понимаешь? То есть мы же не можем страховать вот эти вот деньги, которыми мы пользуемся постоянно. Это невозможно.
Я хочу, если есть такие у нас слушатели, у нас осталось немножко времени, ну, как раз на вас точно хватит, я обещаю. Кто-то, кто связан с банковской системой. Вообще, я знаю, что точно есть люди-безопасники, которые отвечают за то, чтобы деньги не уходили и не тратились на всякие глупости. А есть люди, которые
да, следят мне надо такого нанять,
за всякими этими атаками, киберпреступлениями и отслеживают, куда это все уходит. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Подмосковье, Михаил.
Михаил Рис.
Да, я хорошо знаком с всеми инсинуациями, которые там происходят. Я вам должен сказать, что всякое явление жизненное так, имеет морфологическое и философское обоснование. Так вот, есть сферы жизни, в том числе вот гипербезопасность, которые существуют сами по себе, сопровождают человечество от его начала и до сегодняшних дней исключительно для воспроизводства ложных символов и далее паразитирование на этом. То есть воспроизводство собственного благополучия за счет страхов других. Так устроен человек, так устроено человеческое общество. Самым таким мощным ложным символом является, как вы понимаете, религия. А дальше идет безопасность, так называемая безопасность, которая вас почему-то должна сильно раздражать. Вы должны думать об этом. Это воспроизводится для того, чтобы определенная группа, общественная группа, человеческая, была в пределе. Значит, смотрите, если речь идет о банковской безопасности ваших денег. Там,
да, есть ли там кто-то, кто следит именно за тем, чтобы мои деньги не ушли через киберпреступников?
Ну, во-первых, я вас должен успокоить. Это очень легко доказывается, что вы не участвовали в, так сказать, упражнений.
Вы понимаете, в чем штука? Доказать это реально. Я не хочу на это тратить даже время. Я хочу, чтобы банк обеспечивал мою безопасность полностью.
И банк вам тут же компенсирует ваши деньги. Потому что бояться людям не надо. Дальше. Безопасность. Ведь кто разрабатывает программы этой самой безопасности, тот параллельно разрабатывает и
программы взлома.
Как можно это, даже сказать, преодолеть. Это будет так всегда. Еще раз говорю. Суть явления в вашей личной психологии. Надо меньше обращать на это внимание, больше обращать внимание на природу вокруг, на людей, на любовь к детям
спасибо,
и так далее.
Спасибо, спасибо, спасибо большое.
Сейчас я заплачу от прикоснодушия.
Да, давайте оставим именно на этом месседже. Налоговики достали списывать деньги со счета ИП за штрафы и так далее. Алексей Давыдов пишет. Алексей, это нормально, это не киберпреступление. Если что, это, в общем, как бы...
Так задумано.
Так задумано, потому что вы жесткий неплательщик. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, Николай.
Николай.
Хотел бы заметить, что после 17-го года у нас в каждом банке комиссары-чекисты, которые строго следят, специальные отделы по безопасности.
Так они реально работают или это все-таки просто
они
криминально?
Реально, в каждом банке существует отдел. Как, допустим, ну, по секретности, по безопасности. Что такое банки вообще? Это кровь страны, как в человеке кровь, если в ней имеется в виду антитела всевозможные и киллеры, которые там...
Хорошо, скажите мне, пожалуйста, да? Каким образом эти дядечки, тетечки могут помочь пресечь подобные ситуации
заметить,
с вон край,
в прошлом году, мы наблюдали крушение там несколько сотен банков, и даже в хранилище находилось вместо золота крашеный свинец, если вы помните. А наша страна находится на первом месте по вывозу капитала за границу. Все эти отделы, которые находятся, это реально штатные службы, которые государственной безопасности находятся. И ни один банк не спасли от того, чтобы вывозились, были прачечными, вывозились деньги за рубеж. и все больше и больше, десятками миллиардов долларов, и каждый месяц на отчитываться, сколько же вывезли в этом месяце, сколько там за квартал, за полугодие, превышение, и постоянно это идет. Так что эти копейки, которые уходят там по вине каких-нибудь операционисток или просто там, ну, старшего какого-нибудь...
Мы немножко не об этом, мы кибератаках, извините.
Давайте. Ну смотри, Катяра пишет, что не надо, не надо ставить банковские приложения на телефон, потому что у них есть доступ к СМС.
И что?
И что?
Нет, знаете...
Нет, ну вот просто смотри, вот история от Катяры. Подруга перешла по ссылке якобы с Авито, и у нее списалось 10 тысяч рублей, Сбер ничего не вернул.
Так, вы думаете, что это из-за того, что у вас банковское приложение? Я сомневаюсь, что такая логика. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, здравствуйте. Хотел бы, ну, свои 5 копеек, что ли, добавить.
Давайте, 5 копеек, прям только не больше.
Понимаете, хотел бы сравнить именно, что не только в России такие вещи случаются.
Конечно, я нет, просто мы же...
из Америки, приземлился в Москве, иду, и вдруг с меня снимают $960. Представляете, за машину, которую я сдал уже, все. И вот я разбираюсь уже 4 месяца с этим вопросом. Понимаете, в Америке найти вообще концов, если ты не американец, если у тебя нету социального страхования номера, ты вообще там никто, просто никто, понимаете? Найти там какие-то концы невозможно вообще.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, на самом деле, по поводу Америки, у них больше проблем с потерей личных данных, потому что они больше в этой системе интегрированы, да, у них почти
только
все...
Это просто про, ну,
почти все
математически.
Да, почти все электронные, они там больше 20 лет уже почти все электронные держат, поэтому сбор данных в Америке, он более... что ли, масштабный, да, у нас люди в селе до сих пор пользуются, я пытаюсь прийти какой-то такой, для олдфагов такую прям штуку найти, я не могу, короче, вы меня поняли,
да.
Что, но в Америке уже даже там в селах у всех есть карточки, и никто не пользуется наличными деньгами.
Катера пишет, я к тому, что с личным кабинетом банка надо работать только с компа или ноута, но не со смартфона. Ну, у меня к ноуту, например, есть доступ к смс-сообщению. У меня сообщения, смс-ки приходят на ноутбук тоже, потому что вся маковская продукция между собой связана. И что, мне теперь вообще не надо ничем пользоваться?
Программа «Все обо всем» будет, ребенок ждет, о-ля-ля, наверное, будет.
Откройте часы и посмотрите, который час, и вы очень сильно удивитесь, наверное.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе.
Алло. Доброе Нет. утро, друзья мои, приветствую вас.
Доброе.
Евгения.
Да, и мы вас приветствуем.
Исчерпывающим, по-моему, образом обсудили тему, хотелось бы еще напомнить, что сегодня 22 июня.
Да, мы в курсе.
День памяти не только нападения фашистской Германии, гитлеровской Германии на Советский Союз, но еще и 22 июня, 15 лет назад, банда чеченских и международных террористов напала на, если помните.
Да, это все
спасибо,
очень здорово,
спасибо,
и не имеет отношения к нашей теме. В Америке нет мобайл-банка, пишет нам Хаев.
Так я же не говорю про мобильный банк, Хаев. Я говорю о том, что интернет в интернете, в сети... Очень много персональных данных, и в Америке эта система работает очень давно, поэтому вы и знаете о случаях, там, с 2014 года, начиная об утечке персональных данных Фейсбука, с 2014 по 2017 год.
Слушай, а чего у Фейсбука за персональные данные такие?
Не,
просто
вот,
любопытно. Вот,
у Фейсбука это не так сильно опасно, потому что... Ну,
что там, кроме номера телефона и электронной
почты? Смотри, Фейсбук это еще и магазин, поэтому если ты когда-то оплачивала... покупки через Facebook, то есть именно в
нет,
магазине
конечно.
Facebook. Ну, ты нет, ну, в Америке, наверное, есть такие люди, то могут остаться и данные от карточек. Но, как говорит сам Facebook, то это не тот случай, то есть было похищено только аккаунты. То есть это не так страшно. Гораздо страшнее, когда похищают данные посетителей отелей, посетителей, не знаю, банков и так далее, где очевидно будут твои данные, потому что когда ты приезжаешь и регистрируешься в отеле, ты оставляешь номер своей карты. Доброе утро, здравствуйте, давайте чуть-чуть еще поговорим. Доброе утро.
Да, здравствуйте. Вот Наталья Касперская сказала, что технологии Запада имеют удаленное управление. Вот мы это видим, так сказать, на примере Венесуэлы, как там отключили свет. То есть у нас вот жизнеобеспечение системы, вот канал, в частности, так сказать, централизирует. Я считаю, что это, так сказать... опасно.
А как с этим бороться? Просто хранить деньги у себя в кармане, не относить их в банки? Как с этим бороться?
Ну, вы знаете, я бы, допустим, сотрудничал там, допустим, с Huawei там, или с собственными разрабатывал электронику, так сказать, в частности, элементные базы, потому что одним щелчком можно отключить всю страну.
То есть просто разработать какой-то электронный щит вы предлагаете? Ну, попробовать сделать так, чтобы никак невозможно было это взломать, правильно?
Да, ну не зря же американцы запретили Huawei, потому что там, так сказать, оборудование шпионское и прочее.
Спасибо, спасибо большое. Небольшой вывод.
Предлагают пользоваться наличными и сберкнижкой.
Да, можно пользоваться наличными и сберкнижкой, можно оставлять деньги в банке.
Натуральный обмен мне еще нравится.
Самое главное, что я думаю, и мне кажется, что Россия не в списке, не первая в списке для кибератак различных хакеров, чтобы наши денежки украсть, потому что у нас их нет. В студии была Евгения Фомина.
И нищий Виктор Петров. До завтра, пока.